«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», задаем сегодня свои вопросы Сергею Хистанову, советнику по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте начнем. Тем много экономических, околоэкономических, но вот они крупными не представляются. Как вы оцениваете по масштабу следующее? То, что президент Путин подписал сегодня закон о противодействии хищению денег с банковских карт. Для рядового гражданина это означает то, что банк получит право без согласия клиента приостановить работу карты на срок до 2 рабочих дней, если транзакция носит подозрительный характер. В общем, если что-то банк заинтересует. При этом банк обязан на таких всех случаях отчитываться в Центробанк. Цель закона — создать какой-то механизм по борьбе с хищением денег со счетов клиентов, очередной механизм. Это какое-то большое свершение для рядового гражданина? Это первый вопрос, ну, если о масштабах говорить. А во-вторых, вам, может быть, попадались публикации, или вы участвовали в дискуссиях, или знаете, что такое подозрительный характер операции?
Давайте прямо с конца и начнем.
Давайте.
Относительно подозрительного характера у каждого банка, вот, ну, по крайней мере, пока не было принято закона, был свой список. Как правило, это необычная величина, необычной юрисдикции. Вот если вы были...
Извините, перебиваю. Необычная величина в сравнении с обычными транзакциями конкретного
человека,
гражданина.
Да, данного человека, да. Вот. Есть, кстати говоря, достаточно простые формулы, которые поведение человека описывают, финансовое, да. И они дают определенную вероятность, что вот какой платеж, какой величины этот человек там в течение какого-то периода, скорее всего, может сделать. Если вы, допустим, использовали карту годами для того, чтобы оплачивать покупки в магазине.
Продукты, а тут я решил холодильник под них купить.
Да нет, холодильник может быть и ничего, а вдруг примерно по масштабу автомобиль, да? Вот. И если вы перед этим там не, как бы не предупредили банк, то он может подумать, что а не есть ли это. Mm-hmm. И особенно если эта транзакция не в адрес автосалона, а в адрес какой-то неизвестной конторы. Ну, да.
Кстати, а что вообще может вызывать подозрение, если это действительно транзакция в адрес автосалона?
Ну, с автосалоном как бы особо и ничего. Ну, да. Но если это как бы счет малоизвестной компании на Каймановых островах, да, то вот тут могут закраться некие подозрения. До сих пор у большинства банков такие системы, ну, скажем так, давно существовали, но они регулировались вот тем, что мелким-мелким шрифтом написано в обычных договорах на обслуживание банковских карт. Угу. Вот. Поскольку большая часть людей на практике с этим никогда не сталкивалась, да, вот, это все-таки довольно редкие события, да, то, скорее всего, люди просто на это не обращали внимания. Вот. Вот.
Ну, я начинал свой вопрос именно так. Масштаб этой истории насколько значительный? Если прежде не сталкивались, означает ли появление такого закона, что чаще будем сталкиваться?
Нет, скорее всего, это означает совсем другое. Опять-таки, к счастью, мошеннические действия на практике встречаются достаточно редко. По крайней мере, по отношению к людям, которые какие-то элементарные правила безопасности соблюдают. Там, не вводят в номерах своих кредитных карт, где попало, внимательно подходят к вводу дополнительного кода, который вот рядом с номером кредитной карты находится, да, не разглашают его кому ни попадя, вот, внимательно присматриваются к сайтам, где что-то покупают, вот, в частности, важный вопрос, это поддержка протокола HTTPS, да. Вот, сейчас уже большинство современных браузеров маркируют небезопасными те сайты, где его нет. Ну, может быть, кто-то использует старые браузеры, которые этого не маркируют. Поэтому, если все это соблюдать, то можно, в общем-то, за всю жизнь ни разу с проблемой не столкнуться. Соответственно, не столкнуться с проблемой и не знать, как эта проблема выглядит. Соответственно, вот принят закон, у которого официальная цель вот, повысить нашу безопасность.
Уже есть неофициальная.
Да. Ну, жизнь устроена так, что почти у любых важных законов есть официальная и неофициальная цель. Да. И довольно часто они сильно не совпадают. Вот, безусловно, кого-то этот закон защитит, да.
Так что,
ну, правда, всех, кого надо защищать, как правило, банки и сами по себе защищают из своих собственных соображений. Но теперь это будет стандартизовано, введено в обязанность и так далее. Вот. Если вот, вспомнить цитату из одного известного советского фильма, говорит, бумага, говорит, написана правильно, но... А дальше самое интересное. Самое интересное в том, что, скорее всего, истинная цель этого закона вовсе не наша безопасность, которая, скорее всего, действительно повысится, да. А, скорее всего, цель этого закона просто заметно повысить степень контроля, в том числе и налоговых органов, за транзакциями граждан. Вот нас уже не первый год готовят к тому, что государство будет выводить из тени тех, кто там все еще находится, а находится там, по разным оценкам, до 40% работников. Вдумайтесь в эту цифру, да? Угу. Это не 4, не 10, а без малого половина. Это очень большая цифра, да. Вот, ну, наверное, трудно найти даже среди стран Восточной Европы страну, где была бы цифра настолько велика. Да. Вот, даже там верхняя граница оценок, наверное, к 20% подходит. И поэтому, скорее всего, этот закон будет использован для того, чтобы почаще блокировать и посильнее проверять все транзакции, которые даже, скажем так, в небольшой степени подозрительны для транзакций тех людей, которые без регистрации занимаются какой-то предпринимательской деятельностью. Вот для этого, скорее всего, он и будет использован.
А зачем так сложно? Почему просто не в законодательство не внести набор каких-то законов, которые бы обязали кредитные организации, финансовые организации, банки тут же моментально отчитываться о всех транзакциях, это которые совершаются? И, по-моему, это и так происходит.
Это все давно происходит. Но эффективность работы вот всего, что уже происходит, не очень велика. Вот данный закон, скорее всего, будет сопровождаться разработкой какого-то программного комплекса, который позволит ФНС, ну, скорее всего, в полуавтоматическом режиме отбирать для выборочных проверок часть этих транзакций. Вот в этом, собственно говоря, истинная вот цель данного закона, скорее всего, и заключается. Угу. Опять-таки, если человек незаконной предпринимательской деятельностью не занимается, ну, это изредка будет сталкиваться с неудобством. Вот, ну, кстати говоря, вот такого типа блокировки изредка встречались и раньше. Вот у меня пару знакомых с этим столкнулись, когда они поехали в отпуск в достаточно экзотическую страну.
У всех есть по паре знакомых. Мы до этого говорили, что немногие сталкиваются с такими блокировками, однако сталкиваются, правда, необоснованными.
Дело в том, что полностью исключить ложные блокировки нельзя при самом лучшем законе. Вот, поэтому здесь нужно просто как бы проявить здравый смысл и знать, что делать. А решение до смешного простое. Вот. Если вы, опять-таки, ничем противозаконным не занимаетесь, то вот, имейте пару карт разных систем в разных банках, ну, просто потому, что вероятность блокировки двух сразу в разных системах довольно мала. И кроме этого, если вы куда-то едете, а самое вот неприятное, если такое случится в поездке. Потому что если человек дома, то, в общем-то, катастрофы не будет. Да. Вот там максимум на следующий день он там изыщет время, явится в банк разъяренный, покажет, там, помахает своим паспортом, там, и проблема решится довольно быстро. А самое неприятное, если человек где-то в отъезде, да еще и в стране, где, допустим, немногие знают, со связью, с языком и так далее. От этого тоже существует лекарство, оно известно уже не первое десятилетие, оно простое. Опять-таки, кто заранее об этом побеспокоился, проблема будет решена. Две карты разных систем, разных банков, плюс запас наличных, ну, на те же пару суток. Все. Вот в таком варианте, даже если эта неприятность с вами приключится, ну, это будет там очередным приключением без каких-то экстремальных последствий.
Слушатель СД в Телеграме уточняет, ну а зачем закон, если блокировки и без него производились? Так вот, Сергей Александрович объяснил, что блокировки, может, и производились, но такой отчетности перед ЦБ за вот такие масштабные транзакции, наверное, не было, по крайней мере, в таком режиме организованном.
Скорее всего, наконец-то ФНС разродилась программным комплексом, который будет анализировать. Потому что мало данные передать, еще важно, чтобы было, чтобы существовало то, что будет эти данные анализировать. Да. Вот. Ну и, соответственно, раз этот комплекс готов, что, то для того, чтобы его загрузить работой, необходимо формализовать. Скорее всего, там будет формализован формат, как, каким образом, как готовить данные и так далее.
Напоминаю, что Сергей Хистанов, наш собеседник, можете присоединяться к разговору. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Вопрос конкретно про банки. А они в этой ситуации заинтересованы в том, чтобы ну, повысить количество этих блокировок, повысить число отчетов перед ЦБ по таким блокировкам. Наоборот же, для имиджа предприятия лучше манифестировать, что мы...
нет. Банку, для банка любое вот такое нестандартное событие — это лишние хлопоты, это затраты времени сотрудника, который должен отреагировать на события, да? Это затраты времени сотрудников, которые будут потом разговаривать с разъяренными владельцами карт и так далее. Поэтому для банков это, естественно...
Стоимость услуг банков повысится от этого?
Ну, если повысится, незначительно. То есть я думаю, что эффекты от данного закона, особенно тогда, когда его научатся применять, вот обычно всегда у нас принимают какой-то закон, в законе обязательно есть шероховатости. Да. Проходит месяца три, наступают на все возможные грабли, учатся, как правильно по данному закону работать. Опять-таки, помимо закона, очень важны так называемые подзаконные акты, ну, те же инструкции ЦБ, что, как, каким mm-hmm. образом. И вот когда вот вся пыль после вот этого вот нововведения осядет, а по опыту на это требуется от 3 до 6 месяцев, да, вот после этого, скорее всего, большая часть людей просто забудет об этом, потому что, еще раз повторюсь, что, к счастью, на практике это довольно редкое явление. А по росту стоимости, ну, я думаю, что это гораздо меньше 1%.
Ну, и вообще, много ли кто задумывается о стоимости обслуживания своего счета, если это речь идет о, например, там, зарплатном проекте по карте? Никто об этом вообще не думает.
Ну, по-моему, чаще всего банки довольствуются тем, что они используют временно свободные остатки и какую-то плату просто не берут.
7-3-94-8, телефон нашего прямого эфира. Наушники, пожалуйста, Сергей Александрович, надевайте. Слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Куда еб?
Нет, видимо, вы промахнулись. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей.
Да.
А вот, если можно, объясните один момент. Вот при поднятии НДС на 2% просто...
Мы
вот
еще пока не мнения. Успели пока об этом поговорить. Ну,
а, ну вот я вопрос хотел задать. А конечная цена поднимется, ну, примерно на те же 2% или другое, вот я слышал мнение... Условно говоря, в продукте в этом, скажем, транспортной составляющей 2%.
Слушайте, давайте, извините, 2%. Я, может быть, это грубовато, но я вынужден буду с вами проститься, потому что есть набор тем, по которым мы движемся.
Ну, Сергей, давайте коротко, могли бы
ответить? Мы не первый раз к этому подходим.
По тем продуктам, товарам и услугам, где конкурентный рынок, скорее всего, цена поднимется на те же 2%. И по тем продуктам, где, скажем так, рынок определяется спросом, она поднимется несколько меньше, ну, такая грубая экспертная оценка, где-то в районе 1%. Вот. Но по большей части того, что вот волнует людей, морально готовьтесь к росту цен минимум на те же 2%. Точка.
Спасибо. Просто мы, по-моему, к этой теме подступались еще на этапе обсуждения и прикидывали, как это может в целом сказаться и на стоимости товаров и всем прочем. Сейчас, да, решение принято, ну, так, Дмитрий рассуждает так. Я, как правило, делаю покупки в компаниях, где нет оплаты по картам, холодильники, технику и прочее. Цены в них меньше. Это возможно? Действительно, компания это позволяет снижать цены на продукты, если они вот эти транзакции не оплачивают?
Как бы это помягче сказать и политкорректным остаться? Да. Достаточно часто низкая цена компаний, которые не принимают электронные платежи, обусловлено наличием разного рода хитрых, ну вот я чуть мягче хотел сказать, способов налоговой оптимизации. Сейчас с этим ведется активная борьба, поэтому должен огорчить слушателя, нужно быть морально готовым к тому, что, скорее всего, со временем такие компании либо сильно уменьшатся, либо исчезнут полностью. Поскольку курс на ограничение платежей наличными взят довольно четко, и интрига только во времени, когда это произойдет.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Спасибо, это Игорь. Вот такого вопроса плана. Ваш гость может ответить вот на такой вопрос. Вот, в частности, я, ну, абстрактно говорю, мы деньги храним в банке или еще что-то такое, деньги даем, оплачиваем. Вот называют почему-то услуга банка. А не является ли услугой моя, если я, других лиц, которые хранят там деньги? То есть взаимные услуги в крайнем случае. Но нельзя сказать, что только банк оказывает услуги, берет деньги, оплачивает процент. Спасибо.
Ответить на этот вопрос до смешного легко. Само понятие банковской услуги прописано в законодательстве. Да. Поэтому раз законодатель так решил, значит, эта услуга так называется. Вот. Опять-таки, все, что касается денежного обращения, это та сфера, которую закон регулирует достаточно подробно.
Один из слушателей 70-й говорит, что эквайринг стоит денег, ну, собственно, транзакции, которые происходят в момент оплаты товара в магазине, и он говорит, что 3% можно скинуть от стоимости товара, если вот наличкой принимать.
Там есть нюансы. Формально слушатель тоже во многом прав. Не 100%, но во многом прав. Ну, во-первых, там по цифрам при более-менее заметных оборотах это не 3%, а меньше. А во-вторых, как правило, компания, которая пользуется эквайрингом, в числе прочего, держит какие-то средства на счету. Если они хоть сколько-нибудь весомые, соответственно, банк имеет возможность пользоваться этими средствами, то достаточно часто эта услуга эквайринга для данной компании может быть вообще бесплатной.
Просто тоже слушатель делится наблюдением. В соседнем магазине карты принимают по средам и пятницам, в остальное время только наличкой. Ну вот оптимизация, как вы это описали.
Да, причем скорее всего, вот я не скажу, что у всех компаний, но у большинства компаний, у которых вот отсутствует оплата с помощью карт, достаточно часто применяются в том числе и не совсем законные схемы оптимизации. Сейчас четко взят курс на борьбу с этим, поэтому я думаю, что в течение года-двух число таких компаний заметно сократится.
Простите, 7373948 это телефон прямого эфира. Давайте к слушателям вернемся чуть позже. Просто есть тема, которая дополняет то, что мы успели обсудить. Сегодня один из зампредов правления Сбербанк, Александр Торбахов, если я не путаю фамилию, извините, куда поставить ударение, так сходу не припомню. Он не то чтобы заявил о том, что Сбербанк вот-вот готов ввести лимит на оплату наличными, но по его словам, это обсуждается и в Сбербанке, и в Министерстве финансов. Проще планируют запретить платить чемоданами наличных. Это вот прямая цитата. В качестве примера он привел практику покупки квартиры, автомобиля, что мы тоже, в общем, приводили здесь в качестве примера. И напомнил, что в ряде стран наличными можно расплачиваться в пределах $3000, $5000 или $10000. Вот, мне Алекс подсказывает, Торбахов, его фамилия, спасибо. Мы ждем, что в ближайшее время нам такой лимит предложат, и каков бы он мог быть, например, разумный?
Ну, во-первых, нужно сказать, что, скорее всего, это неизбежность, что это обязательно произойдет. Просто отсутствие ограничений для крупных покупок вот, при оплате наличными, это создает очень удобные условия для разного рода уклонения от налогов.
Так это продолжение ровно той же темы, которую мы до этого
абсолютно
обсуждали.
Верно. Это смежная тема, они логически хорошо стыкуются друг с другом. И, на мой взгляд, запрет на оплату наличными свыше определенной суммы – это совершеннейшая неизбежность. Интрига только в том, когда и каким темпом. Скорее всего, будет какой-то переходный период, постепенно будет этот лимит снижать. И надо сказать, что многие, в том числе восточноевропейские страны, они эту стадию прошли много лет назад. При попытке расплатиться даже 500-евровой купюрой во многих странах у вас ее просто не возьмут.
Потому что сдачи не будет.
Вот. Ну, могут официально сказать, что не будет сдачи, а просто поопасятся. Это странно, необычно и так далее.
Ну, причем интересно, объективно говоря, какую тень это бросает на продавца, если покупатель пришел с 500-ной купюрой?
Дело в том, что там давно принято крупные покупки оплачивать картой. Деньги там остались для покупок совершенно мелких.
Принято, да, но вот. Что такого неприятного-то для продавца?
Во-первых, у многих продавцов нет машин для проверки подлинности. И, извините, ну, если у вас там 20 евро оказалось неподлинной, ну, это грустно, ну, не так, да. А если 500, то это гораздо грустнее. Вот. А в качестве формального ответа чаще всего говорят, что извините, но нет, вот сдачи нету, и при этом доброжелательно улыбаются. Да. Хотя на физиономии написано, что просто не хотим мы брать такую купюру. Вот. При этом чаще всего законодательный порог заметно выше, заметно выше, чем 500 евро. Но на практике самая ходовая купюра в Европе — это 20 евро. Вот даже там 200 и 100 уже применяются гораздо реже. И это массовое распространение электронных платежей привело к тому, что налоговым органам стало гораздо проще работать. Вместо живого человека, который устает, отвлекается, используется компьютерный алгоритм, который очень эффективно подсказывает, кого стоит проверять, а кого не стоит. Это радикально повышает эффективность работы налоговых органов. И мне кажется, что вот как во многих других сферах мы постепенно внедряем то, что когда-то раньше появилось там у наших европейских соседей, то и в налоговой сфере, скорее всего, вот это начинание будет внедрено.
При этом можно рассчитывать на то, что, имея в виду эти ограничения, государство, во-первых, эмиссию банкнот сократит, и что даже на этом как-то хорошо сэкономит, ну, бюджет что-то получится.
Дело в том, что там физические затраты на эмиссию банкнот не так уж и велики, это совершенно несущественная сумма, да. А вот инкассация стоит денег, и поэтому, в принципе, для кого-то это какая-то определенная экономия. До недавнего времени проблема упиралась в доступность интернета, потому что для работы этих терминалов необходим доступ. Но сейчас уже, наверное, трудно найти уголки, где интернет вот, ну, совсем уж недоступен.
При этом, давайте футурологией попробуем заняться, полный отказ от банкнот, я даже не называю их бумажными, потому что они уже не везде бумажные, полный отказ от банкнот возможен? И как, может быть, скоро?
Есть такая немаленькая страна, как Швеция, где это де-факто произошло. Там даже законодатель немножко озаботился этой проблемой, потому что многие молодые шведы не знают, как выглядят наличные деньги, им они непривычны, да. И даже пытается поддержать вот такое наличное обращение просто для того, чтобы деньги, вот физические деньги, как культурный феномен, не исчез.
Слушатель пишет, ну, Тим, так чиновники взятки в товары будут переводить.
Сразу же вспоминаются, да, фраза про борзых щенков, да, вот, но согласитесь, если сумма достаточно солидная, да, то даже технически это сделать будет заметно сложнее скрыть, сложнее что-то там сделать дальше и так далее. Но главный все-таки мотив — это улучшение налогового надзора, и прежде всего это будет направлено на те 40% россиян, которые работают в тени.
Кстати, в очередной раз, у нас тут времени не так много, в очередной раз предложена идея борьбы с теневыми самозанятыми. Им предлагают какое-то приложение от то ли Минфина, то ли Центробанка. И на условиях того, что это будет так просто и так доступно, якобы все включатся в такую программу.
Сработает? Свежо предание довериться с трудом, да. Как бы просто это ни было, но если человек сейчас не платит ничего, то с чего
потому
бы
что
ему...
нужно, потому что нужно либо ИП оформлять, либо патент получать, а здесь вот в формате... Нет,
представляете, совсем... вот вы ничего не платите, и вдруг вам говорят, вам сейчас дадут классное приложение, вы будете платить 3%. Ну, любой человек, не являющийся идиотом, да, не являющийся идиотом, скорее всего, предпочтет, пока есть такая возможность, не платить ничего.
Да, но при этом он все время испытывает это давление, этот гнет. За ним охотятся налоговые органы. А так?
Судя по результатам охоты, пока у них не особо получается.
Это Сергей Хистанов. Сможете присоединиться к нашей беседе уже после информационного выпуска. Пока можете присылать сообщения на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Telegram говорит МСК-бот. Телефон для звонков в прямой эфир 7373948. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем беседу с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». И еще одна уже не около налоговая, а прям совсем налоговая тема. Министр экономического развития Максим Орешкин предложил рассмотреть вопрос об уплате НДФЛ по месту проживания, а не по месту работы. Это предложение на слушании в Совете Федерации прозвучало в качестве одной из идей для обсуждения, одно из предложений, которое может способствовать распространению экономического роста за пределы агломерации. Это вопрос уплаты налога на доходы физических лиц по месту проживания, а не по месту работы. Ну, то есть опять нам вбрасывается идея, мол, мы обсуждаем, как оно будет, мы не знаем. Судя по тому, как прежде идеи реализовывались, ну вот, судя по всему, будет.
И... Даже если будет, важно понимать, что с точки зрения граждан это абсолютно нейтральная вещь. То есть,
да, но вопрос о распределении бюджетных средств по стране.
Дело в том, что у нас вот очень важно понимать простую, вот про налоги важно знать простую вещь. Да. Вот если речь идет о федеральном бюджете, а для нас важнее все-таки бюджет федеральный, поскольку он большой, а не региональный, уж тем более не муниципальный. Вот, около трети составляет НДС. Кстати говоря, он прекрасно собирается, его любят налоговики.
Именно поэтому его повышают.
Да, именно поэтому его и повышают.
Потому что умеем собирать.
Его умеют собирать. Правда. Абсолютно верно. Около трети налог на добычу полезных ископаемых и все, что с этим связано. И треть — это все остальное вместе взято. Естественно, роль НДФЛ вот в этом достаточно мала. А поскольку роль его мала... И собирается он, кстати говоря, администрируется он достаточно сложно, да, сложнее, чем... То, соответственно, его и предлагают отдать на откуп там регионам, муниципалитетам и так далее. С одной стороны, мысль благая. Кто где живет, ну, туда его налог и идет, да. И типа улучшает среду там же, где человек живет. Ну, да. Теоретически, да. А практически, ввиду того, что, как правило, эти налоговые поступления достаточно малы, куда бы их ни платить, большого результата от этого особенно и нет.
Ну и плюс уровень дохода у людей во всех регионах различный, то есть где-то может и убыль общего вот регионального бюджета обнаружится.
За редчайшим исключением это просто абсолютно нейтральная вещь. Как правило, за редким исключением суммы там не слишком велики. Вот единственные агломерации, где это действительно заметно, это Москва и Санкт-Петербург. Да. Но там и все остальные налоги тоже заметно выше, чем во всей остальной России. Да. Поэтому вот что касается этой инициативы, то она достаточно нейтральна. Да.
А зачем она тогда нужна? То есть на фоне общих каких-то налоговых решений, свершений, которые наблюдаются, зачем еще поворачивать...
Ну, считается, что таким способом региональные налоговые инспекции будут сильнее мотивированы на работу с налогоплательщиками. Вот, наверное, так.
Ну, то есть это делается, как будто, по вашему мнению, только для того, чтобы натаскать региональные налоговые службы на такое грамотное администрирование?
Ну, с учетом того, что любая налоговая служба в первую очередь работает с тем, что дает больший эффект, ну, просто для того, чтобы выполнить свой собственный план, да, по сбору налогов, да, то понятно, что вот именно этот налог, ну, до него руки дойдут даже не во вторую, а может быть в третью или четвертую очередь. То есть объем сборов налоговых с предприятий радикально выше, чем с граждан.
Юрий пишет, но я его не до конца понимаю, может, вы поймете. Он говорит, ну, получается, что власти создают рабочие места, а налог будет уходить в другой регион. Так как раз наоборот же, для того, чтобы вот с такой системой бороться.
Ситуация, когда человек живет в одном регионе, работает в другом.
Очень распространена.
Распространена, пожалуй, в основном по отношению к мегаполисам. Да. Прежде всего, это Москва, Санкт-Петербург. В большей части остальной России... Вот, опять-таки, за редким исключением, чаще всего, вот где человек живет, там он и работает. Процент вахтовиков у нас достаточно мал, а процент людей, у которых физическое проживание и прописка сильно не совпадает, как правило, характерен для Москвы и Санкт-Петербурга.
Я слушателям сейчас просто сообщу, что у нас, похоже, проблемы с СМС-порталом, чисто технически, поэтому туда сообщения пока отправлять смысла нет. Для вас тогда Telegram говорит МСК-бот, можете писать туда, либо дозваниваться по номеру 7373-94-8, код 495, Сергей Хистанов, наш собеседник. Давайте слушаем вас, наушники, пожалуйста. Алло, вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире, здравствуйте. Тоже неужели у нас... Да-да-да. Извините, так не выйдет.
Со связи.
Давайте вас тогда слушаем. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, уважаемый ведущий, уважаемый гость. Вот вопрос в виде утверждения. Опровергните его или нет? Я считаю, что пока все функции налогового агента не будут отданы самому работнику по найму полностью на 100%, говорить о каких-то изменениях в экономике в этой сфере налогообложения, бюджет, просто невозможно. Но об этом стыдливо умалчивается сколько уже лет. Знаете, работник, как в нормальных странах, западных, должен получить на руки все свои деньги и сам стать налоговым агентом и отчислять государству.
Вы говорите это... об этом... Спасибо.
Прекрасная идея.
Да не стыдливо об этом умалчивать. Все, наоборот, об этом рассуждают, вот, и мы в том числе.
Вот двумя руками поддерживаю идею нашего слушателя, да, и легко спрогнозирую, что будет, если так сделать. Будет два интересных эффекта, да. Ну, первый интересный эффект заключается в том, что, по крайней мере, в начале большая часть людей никаких налогов не заплатит вообще, да. Вот. Соответственно, потом, скорее всего, получат проблемы с налоговой службой, иски какие-то. Но первое, вот, что случится, с огромной вероятностью, наверное, процентов 80, а может даже 90 граждан, вот если им предприятие заплатит все, и люди сами, вот как на Западе, будут платить с себя все социальные, пенсионные взносы там, и так далее. Вот. А вот вторым следствием, вот после, когда шок от вот этого... пройдет, все привыкнут к новой системе, да, в конце концов, кстати говоря, привыкнут, да, вот, кстати говоря, совсем где-то вот в давние времена, сейчас пытаюсь вспомнить десятилетия, может быть, даже чуть-чуть ошибусь, но не суть, по крайней мере, в 40-е годы 20 века что-то подобное было у колхозников с личных подсобных хозяйств. Вот были налоги там с яблони, там еще с чего-то, и вот колхозники должны были сами заполнять там соответствующие документы, их периодически проверяли. Налог, кстати, был кусачий, некоторые ради этого даже лишние яблони срубали у себя в саду. Вот. Поэтому такой эксперимент, но, правда, был так давно, что сейчас уже, к сожалению, мало осталось людей, которые об этом помнят. Мне вот в свое время прабабушка рассказывала об этом. Вот. А вот вторым следствием будет очень интересное. Резкий рост политической активности. Как только человек сам заплатит свой налог, да, а мало кто знает, но даже с нашей зарплаты налоги платятся довольно большие. То есть вот люди привыкли, что вот то, что им на руки бухгалтерия заплатила, это и есть типа зарплата. На самом деле вовсе нет.
Нет, мы, конечно, понимаем, но плюс, когда говорят о налогах, все держат в голове строго 13%, не принимая во внимание прочие выплаты.
Прочие выплаты составляют заметно больше трети. Да. Вот. Так вот, как только люди сами начнут свои налоги платить, вот тут будет такой взлет политической активности. Люди так пойдут на выборы и так изменят свое голосование на выборах, что мне даже трудно себе предсказать, во что это может вылиться. Потому что тогда люди поймут, насколько много они платят.
Но вот. Это, и я по подозреваю, сути, есть препятствие для того, причин, чтобы вводить,
да, одна
форму
из причин, почему это не вводится, да, и мотивируется забота якобы о людях, это как раз нежелание провоцировать излишнюю политическую активность.
Я напомню и вам, и слушателям, я перед информационным выпуском у вас попросил коротко прокомментировать идею о том, чтобы для самозанятых было выпущено некое мобильное приложение, они вот в абсолютно такой удаленной форме могли бы какие-то взносы, какой-то налог с этой своей самозанятости делать. Вы сказали, нет, никто этим пользоваться не будет. Но вы только что описали ситуацию вот с этими полноценными налогами на доходы, которые бы администрировал сам человек. Вот, то есть, такую сложную систему человек примет, а приложение будет избегать.
Проблема не в сложности, а в вероятности того, что уклонение будет обнаружено. Вот на сегодняшний день самозанятые, вот во многих сферах, где они действуют, имеют риски столкнуться с претензиями налоговой службы, близкие к нулю. Эти риски настолько малы, что у них не существует никакой мотивации к тому, чтобы как-то себя декларировать без относительно сложности. Наемные работники, сведения о которых поступают в налоговую службу автоматически из бухгалтерии предприятия, никуда особо не денутся. Понимаете? Вот в чем радикальная разница. Наличие или отсутствие вероятности получить какие-то претензии. Там, где человек не боится реальных проблем, никаким приложением вы его не заманите. Просто потому, что идиоты встречаются достаточно редко в этой жизни. Вот. Даже реже, чем, может быть, нашей налоговой службе хотелось бы. Но, с другой стороны, там, где контроль налажен, вот, а налажен в наших условиях, это значит, осуществляется в электронном виде. Там человек волен с нолен, как говорится, то, что положено, заплатит. Просто потому, что не заплатит по добру, ну, соответственно, заплатит с неприятностью.
7373-94 это номер прямого эфира. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день. Да. Вот идет сейчас передача по это, ну, у вас.
Радио говорит Москва, да.
Да, только включила. Вы знаете, вот такой вопрос. Пенсионеры не видят, слепые, память, и им с карточкой, вот уже Сбербанк мучает людей, я вот соседок вожу, расписываемся за руку, они так экономят на этом, а как людям жить?
Это вы про отказ от наличных, то есть навязывают пользование
нет, мы
картами?
Нет, мы не отказ от безналичных, а мы за то, чтобы люди были, имели право выбора, иметь и такое, хочет он карты, пусть пользуется. Понял. А зачем же загонять людей, которые не умеют пользоваться, слепые?
А
еще
вам
нужно купить сотовый телефон.
Я вас очень понимаю в этом смысле. Скажите, ну не потому что я с этим столкнулся, ситуация просто, картина ясная. А вам действительно буквально навязывают, вам говорят, нет, наличными
да,
нельзя.
Да, в Сбербанке мы поднимали, выбирали депутатов в Государственную Думу, вот к Жириновскому собрали подписи, мы жены офицеров активные, вот я город Мытищи, ходили, чтобы, а то и вообще не давали в Сбербанке карты, все сказали, а люди стоят 90
поняли
лет,
вас.
70 лет, там, ну, катаракта, глаукома, вы извините,
ясно,
я волнуюсь.
Так, да, спасибо, так глубоко не погружать на свою биографию, картина понятная, вот как на это?
Проблема существует, но, опять-таки, нам есть куда посмотреть, чтобы найти решение. Вот, к сожалению, несколько лет назад там моя дальняя родственница умерла, да, на 93-м году жизни, да, вот. Она жила в Германии, да, и прекрасно пользовалась карточкой. То есть это вопрос привычки. У нас народ просто не привык. Вот, на практике,
ну,
если
навязывать
человек
привычки тоже как-то это не...
Ну, ради бога, взимается кусачая комиссия за пользование наличными, да, после чего человек сам выбирает. Вот, хочет он наличные с высокой комиссией или хочет там без комиссии карточкой. Вот и все. Вот, вот у меня пример моей родственники перед глазами, которая прекрасно научилась всем этим пользоваться. Кроме того, сейчас довольно распространены карточки для бесконтактных платежей.
Это да.
Там можно установить порог, вот по умолчанию он 1000 рублей, но человек может его поменять, да, вот, который не требует ввода пин-кода. Поэтому достали аккуратно из такого специального антистатичного чехольчика,
аккуратно приложили,
бикнуло, все готово, да. Проблема надуманная, да. Если да учесть, что, опять-таки, западные пенсионеры лет 20 назад с этой проблемой столкнулись, да.
Ну, может быть, курсы какие-то хотя бы завести государственные, чтобы научить.
Проблема решится сама собой, да. Вот как только пенсионерами станут те, кто вырос в условиях использования карточек.
Да, но людей это проблема сейчас.
Ну, а сейчас это решается очень просто. Хочешь, плати комиссию, плати наличными, да. Не хочешь, без комиссии плати карточкой, да.
Подозреваю, не поймут вас.
Ну, что делать, да. Жизнь устроена так, что жизнь не всегда только приятная, да. Есть тенденции, и если банку действительно не хочется тратить деньги на инкассацию, подсчет, проверку подлинности и так далее, то он не мытьем, так катанием загонит людей туда, куда ему выгодно. Да. А для тех, кто упорно не хочет, ну, пусть платит повышенную комиссию.
Давайте теперь попробуем в финале уже поговорить про то, ради чего все эти налоговые решения, околоналоговые решения принимаются, для чего государство сейчас, ну, не впервые, но все-таки так всерьез ставит задачу повышения собираемости налога для наполнения бюджета, для реализации главным образом тех грандиозных инфраструктурных проектов, которые запланированы, которые нам были анонсированы во многих обращениях, текстах, посланиях прямой линии президента. Вообще слово «инфраструктура» вот в этом большом майском указе, который 7 мая был опубликован, звучит очень часто, надо задаться целью пересчитать, сколько раз оно там упоминается. Хотел бы попросить вас оценить один из таких проектов, который, судя по всему, возник стихийно, возник недавно и вот так всерьез никем не планировался. Речь идет о том, что предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал президенту России Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года, это и есть набор тех инфраструктурных задач, включить туда транскавказскую высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного. Пока самая приблизительная стоимость проекта чуть более 1 триллиона рублей. Что такое чуть в отношении триллиона, я не знаю. Путин дал поручение Минэконому, прочим ответственным, Минтрансу, как-то подумать над этой идеей. Есть прок в магистрали высокоскоростной Краснодар-Грозный?
Смотрите, все, что касается строительства разного рода магистралей. Окупаемость определяется платежеспособным пассажиропотоком. Вот совсем недавно китайский банк, который участвовал в проекте высокоскоростной магистрали...
Ушел из проекта.
Москва, да, Казань, да. При том, что Казань и по численности населения больше, и по экономическому развитию больше. Вот он пришел к выводу, что без государственных дотаций этот проект не окупаем в принципе.
Да.
Вот. Платежеспособный пассажиропоток по трассе, там, которая предлагается в качестве транскавказской высокоскоростной магистрали, будет еще меньше. Спрашивается вопрос, зачем строить магистраль? Ее технически можно построить, если по ней будут ходить пустые поезда. Да. Либо придется дотировать стоимость билета. Вот существует очень красивый исторический пример недавнего прошлого. Да. Вот, большинство наших слушателей такого персонажа, как Михаил Сергеевич Горбачев, помнят, да?
Разумеется.
Да. Вот в свое время, там, когда он стал, по-моему, еще первым секретарем, да, он пообещал односельчанам, а он родом из небольшого поселка, да, что туда проведут электричку. Да. Вот. Когда, соответственно, достиг он определенных административных высот, появилась у него власть принимать решения, да, он исполнил обещание. То есть в небольшой поселок действительно там прокопали насыпь, все, вбили столбы, электричка поехала. Да. Вот. Ездила она, правда, не так уж и долго, вот где-то уже к моменту распада СССР содержание этой вот ветки стало до такой степени убыточной, что РЖД оттуда сначала провода сняла, да, вот, а потом и рельсы демонтировала, да. Потому что любая транспортная магистраль окупается тогда, когда у вас по ней есть достаточно мощный либо пассажиропоток, либо грузопоток. Соответственно, шансы окупить вот эту магистраль абсолютно фантастичны.
У нас раскачать турбизнес на Северном Кавказе до такой степени, чтобы туда все стремились...
Конечно, это абсолютно нереально. Да. Мало того, у нас полно... Вот я привел пример с родным селом Горбачева, да. У нас есть более масштабные проекты. Вот есть такая злая шутка, простит меня РЖД, да. Вот, что такое БАМ? Помните, такая Бакала-Амурская магистраль? Самый длинный памятник эпохи застоя. Да. Вот его, соответственно, с 70-х годов строят, да, а он до сих пор убыточный, датируется. Да. Спрашивается вопрос, а нужно было его вообще строить? Вот если вот прошли уже столько десятилетий, а он до сих пор убыточный, на окупаемость не вышел. Да. Вот это одна из причин, почему многие инфраструктурные проекты последних лет вызывают очень много вопросов. Среди них, безусловно, есть какие-то нужные, полезные, там, которые принесут прибыль, но среди них наверняка есть множество проектов, которые закончатся, ну, в лучшем случае, долгосрочным дотированием, пока на это будут деньги, кстати говоря, да. А в худшем случае, как в примере с электричкой в родное село Горбачево, демонтажом ранее сделано.
Великий немой наш слушатель утверждает, что вообще пассажиропоток никогда не рентабельный.
Ну, значит, необходимо отказаться просто от этого проекта. Вот и все, да. Вот, искусственно тратить там триллион рублей для того, чтобы потом это датировать, ну, возникает большой вопрос, а нужно ли это? Транспортными потребностями региона прекрасно справляется существующая сеть аэропортов, автомобильных дорог, железных дорог. И никаких заторов из пассажиров там не наблюдается.
А если задачу эту рассматривать с другой стороны, что вложение в инфраструктурные проекты дают не столько проект, который потом дает доход, а просто стимулируют экономику страны вот на текущий момент. Ну, то есть
ради бога,
все компании
снизьте на эту величину получают... налоги, это будет гораздо лучшая стимуляция. Вот просто на эту величину возьмите.
А люди чем заниматься будут?
Вот, ради бога, у них появятся лишние деньги, они найдут чем заниматься. Вот.
Слушатель или слушательница Романуза говорит, лучше бы построили дорогу Москва-Анапа, люди с детьми по двое суток едут, и это позорище. Это я горячо поддерживаю, потому что Анапа мне город небезразличный. В этой логике надо и метро московское закрыть, пишет 37-й. В смысле какой? что оно не рентабельно. Мне кажется, это очень...
Как раз пассажиропоток московского метро очень даже хороший, да. Метро загружено, да. Вот, поэтому метро — это несколько другой пример, да.
Продолжая разговоры про вот эти инфраструктурные проекты, которые майскими указами намечены пунктиром, еще одна история. Россия планирует выпустить облигации, направленные на финансирование фонда развития, который будет создан для строительства инфраструктуры в России. Об этом Орешкин нам сообщил. Это все произошло после переговоров с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, которые на этой неделе прошли. Первый трек, так это называет Орешкин, это заимствование, направленное на финансирование фонда развития. Формы заимствования обсуждаются. Здесь можно говорить о суммах порядка полумиллиарда долларов. Это я все к чему? Так немножко много нагромождено. К тому, что под эти проекты мы будем привлекать какие-то внешние средства. Во-первых, насколько нам это удастся, учитывая наличие санкций. А во-вторых, ну, это вообще разумно, затевать проекты, ну, вот, на которые точно пока денег нет и не знаем, будут, не будут.
Ну, тут надо четко различать в принципе идею и ее конкретную реализацию. Еще раз повторюсь, вот сегодня эту фразу уже много раз говорил, дьявол в деталях, да. В принципе, такая форма финансирования, как выпуск облигаций, обеспеченных будущими доходами, довольно распространена. Кстати, есть одно прекрасное художественное произведение, где это об этом в красках расписано, да. Причем классик там литературы 20 века, Теодор Драйзер, его знаменитая трилогия «Финансист», «Титан», «Стоик». Да. Вот в одной из частей, я сейчас вот на память могу ошибиться в какой, там как раз главный герой выпускал инфраструктурные облигации под строительство трамвайных линий. Да. И люди знали, что вот сборы дохода с трамвайной линии пойдут на выплаты процентов по этим облигациям.
Смотри, извините, что я сейчас тоже вклинюсь. Так история такая, что мы собираемся привлекать эти внешние заимствования, даже, судя по всему, пока не под конкретные проекты. У нас просто вот есть этот масштабный как это уже называется, не помню, что-то масштабное со словом инфраструктура, и под это мы сейчас отовсюду будем что-то под себя подгребать.
Вот еще раз повторюсь, это... дьявол в деталях. Да. Вот в таком варианте, скорее всего, инвесторов мы не найдем. Либо найдем инвесторов на условиях госгарантии. Вот если, допустим, государство выдаст этим инвесторам госгарантии, то я уверен, что некоторые китайские банки заинтересуются. А вот без госгарантии, скорее всего, интерес будет близок к нулю. Поэтому, опять-таки, дьявол в деталях.
То есть это вот не называется попытка добыть средства на реализацию конкретного проекта. Мы затеяли фонд, будем его наполнять всеми средствами.
В таком варианте все упрочится в госгарантии. Если государство готово за это дело платить, вместо, скажем так, проектов, которые, скорее всего, прибыльность не покажут, да. Вот, тогда на таких условиях, да, ради бога, да, у государства с платежеспособностью пока все хорошо. А если же речь идет именно о конкретных проектах, то здесь надо будет убеждать инвесторов. Если инвесторы поверят в проекты, прекрасно. Не поверят, ну, фонд так и останется пустым.
И я еще, помимо прочего, задавал вопрос объявлять такую большую программу на 6-летие вперед, при том, что вот пока средств по существующим расчетам на ее реализацию не хватает. Это ответственный подход или есть к чему
придраться?
Это
вполне традиционно. Вот я из того поколения, который прекрасно помнит о том, что нам в 1980 году был обещан коммунизм. У меня даже есть пожелтевшая книга, где об этом написано. Вот 80-й год давно прошел, а коммунизма все нет. Да. Вот, поэтому нужно просто достаточно осторожно относиться к вот таким масштабным обещаниям.
Короткую реплику в финале от вас попрошу. Все-таки слушатели подключаются к разговору о том, насколько метро эффективный проект. Паша пишет, что оно все-таки дотируемый вид транспорта, то есть за счет пассажиров не окупается.
В крупных агломерациях иногда этот вид транспорта дотируется, но иногда является прибыльным. В московское метро очень сложно анализировать в силу большой специфики его правового статуса и по многим вопросам
информации, закрытости информации о доходах. Спасибо за этот разговор. Сергей Хистанов был нашим собеседником, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер». Приходите еще.